В поселке Пашино, расположенном в 20 километрах от центра Новосибирска, в начале 90-х годов прошлого века был образован православный приход. Тогда же был заложен камень в строительство храма во имя святого Иоанна Кронштадтского. Строительство шло нелегко, средств не хватало, но по молитвам прихожан и святого деревянный храм был достроен и стал духовным и культурным центром поселка. Первый день календарной зимы, божественную литургию, в храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический и иноческий чин, настоятеля, братию и прихожан святого храма сего, благотворителей, благоукрасителей, зде поющая и предстоящая, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Несмотря на то, что храм небольшой, святынь, находящихся в нем, немало. Здесь хранится ряса святого Иоанна Кронштадтского, частицы животворящего креста Господня, иконы и частицы мощей чтимых святых. Деревянный, по-домашнему уютный храм по воскресным и праздничным дням всегда полон. По признанию самих прихожан, помощь и поддержку любимого миллионами батюшки святого праведного Иоанна Кронштадтского они ощущают и на себе.
Вот и наступил, братья и сестры, рождественский пост. Но какими событиями для нас время благодатного поста начинается? Начинается новыми заботами. Заботами о том, как встретить, как отметить Новый год. И вот люди бегают, суетятся, что-то покупают, что-то заготавливают, что-то делают, чтобы было что подарить, чтобы было с чем за столом посидеть, чтобы было показать, как у нас дома все хорошо. Но насколько это перекликается с той суетой, которую испытывал человек, который хотел построить богатые житницы, большие, для того, чтобы туда убрать большой урожай. Так и мы богатеем, но не в Бога. Ибо во всей нашей суете забываем о Боге, забываем о посте, забываем о таких вещах, как любовь и милосердие, что должно быть свойственно каждому человеку. И заботясь о том, чтобы у нас был на Новый год прекрасный стол, почему-то забываем о том, что есть люди, у которого, возможно, никакого стола не будет. И делая подарки нашим близким, почему-то забываем о том, что есть люди, которым вообще никто ничего не подарит. Да, мы с этими людьми рядом в Новый год не будем. А кто с ними рядом будет? Наверное, только Господь. А мы будем сидеть рядом с елкой, за праздничным столом, смотреть телевизор и просить у Господа благословить Новый год жизни нашей. А потом удивляемся, отчего же Господь не благословил. Евангелие дня сегодняшнего заканчивается такими словами: «Не в Бога богатея». Наверное, теперь мы можем догадаться о том, как мы можем богатеть в Бога. Какое богатство для нас важнее всего? И что можно сделать на Новый год, в преддверии Рождества, когда Господь дарит нам свою любовь, непрестанно на нас изливающуюся, когда и мы должны подарить свою любовь всем людям, которые являются нашими братьями и сестрами. Всех вас с первым воскресным днем рождественского поста. Да благословит вас всех Господь!
В России 3 декабря отмечается День памяти неизвестного солдата. Именно в этот день, в 1966 году, в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. Сегодня к могиле неизвестного солдата на монументе славы воинов-сибиряков школьники, кадеты, военнослужащие, представители власти, духовенство Новосибирской епархии и жители города возложили живые цветы, как дань памяти бессмертному подвигу неизвестного солдата. Десять лет назад в Наукограде Кольцово была освящена церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот величественный каменный храм невозможно не заметить при въезде в научный поселок. Символично и то, что он был заложен на месте первого кольцовского здания, рабочего домика, который позднее был переоборудован под временное размещение прихода. Престольный праздник, в день введения Пресвятой Богородицы во храм, божественную литургию возглавил митрополит Новосибирский и Бирский Никодим со служением духовенства епархии. Духовная жизнь местных жителей неразрывно связана с храмом. Воспитанники воскресной школы совместно с учениками общеобразовательных участвуют в рождественских и пасхальных концертах. Православное сестричество оказывает поддержку пациентам районной больницы и тяжелобольным детям в паллиативном отделении Барышева. В местном храме крестят младенцев, причащают святых христовых тайн прихожан, отсюда провожают в последний земной путь. И всегда здесь много зажженных свечей перед образом Пресвятой Богородицы, Царицы Небесной, заступницы всех тех, кто с открытой душой молится о своих детях, близких и о спасении.
Великий двунадесятый праздник в честь введения во храм Пресвятой Богородицы напоминает нам о том, как человек, пообещав исполнить обещание свое, исполняет его. Так и святые праведные Иоаким и Анна. В самой своей старости обрели великий дар дочь свою. Но этот дар по обету своему они вручают Богу, приводя ее в храм Господень. И здесь очень важно то, что сама Матерь Божия, еще маленький ребенок, осознает то, что происходит, к чему ее призывают, и делает осознанный выбор посвящения своей жизни на служение Богу. Именно в этом и заключается самый смысл праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Да, еще далеко дело нашего спасения. Еще Христос не родился, не пришел в этот мир Богомладенец. Но Матерь Божия уже сделала выбор. Выбор верности только Богу. И этот выбор она будет оправдывать всю свою жизнь, отдав себя на служение Богу и людям. И сегодня мы прославляли Матерь Божию. Прославляли в этот престольный день храма сего. Ведь каждый мы когда-то вводимся в храм Господень. Даем сами обеты или от нашего имени наши крестные родители произносят эти обеты. Те обеты, которые мы должны с вами соблюдать во всю нашу земную жизнь, несмотря ни на какие оправдания, препятствия, мы должны быть всегда верными Богу и Церкви. И эту верность не просто произносить словами, но делом свидетельствовать о том, что мы верны. Ведь как часто бывает, что человек, что-либо пообещав, меняет свое мнение, говорит: ну прошли годы, прошли времена, я не хочу идти за Богом, начинает придумывать различные оправдания, и хочется сказать ему: опомнись, не с людьми ты споришь, которым дал обещание, но с Богом, которому обещался и не исполнил. И если ты сейчас отворачиваешься от Бога, то почему ты тогда требуешь, чтобы Он непрестанно хранил тебя, заботился о тебе, если сам предаешь Его? Верность Богу – вот смысл жизни христианина. Жить так, как об этом сказал сам Господь, как Он указал заповеди Своих. Жить так, чтобы своей жизнью не просто свидетельствовать о своей вере и верности, но так, чтобы другие, глядя на тебя, сами стремились ко Христу, прославляя Бога Вседержителя. Аминь. Всех вас, паки и паки, поздравляю с престольным днем и желаю вам крепость душевных и телесных сил на многое и благое лето.
Один из старейших храмов Новосибирска-Новониколаевска во имя святого благоверного князя Александра Невского был построен 120 лет назад. Доподлинно неизвестно, кто был автором проекта собора, но за основу здания был взят храм Божией Матери в Петербурге, выполненный в византийском стиле. Храм выстоял в годы гонений на церковь, хотя и не без потерь. Роспись была полностью уничтожена, для нужд находившейся здесь киностудии были устроены дополнительные перекрытия, в куполе была устроена комната. В конце 80-х годов прошлого века справедливость восторжествовала, и собор вернули церкви. В день памяти святого благоверного князя Александра Невского божественную литургию в соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Престольный праздник в храм, несмотря на будний день, пришло много верующих. Не в силе Бог, а в правде, считал благоверный князь Александр Невский. И, защищая правду своего народа, одерживал победы. И святым он стал еще и потому, что, будучи князем, главой народа и государства, смысл своей власти видел в служении людям.
Время его правления землею нашей пришлось на страшную годину. Скорбь и боль была в земле русской, ибо в это время она подверглась нашествию монгольского воинства. И как сложно было именно в этот момент управить землю русскую так, чтобы впоследствии страна встала с колен и, скинув ханское иго, стала великой державой. Но главное для нас, чтобы человек имел крепкую веру. Именно эта вера и определяла действия Александра Невского. Ведь смотрите, как он едет на поклон в Орду и в то же время бьет войско, которое приходит с запада, изгоняя их из пределов русских. Почему он так поступает? Да потому что монголам нужны были деньги. И они шли на землю русскую, чтобы обогатиться. А те, кто шел с запада, им нужны были наши души. Они стремились навязать свою веру. И именно поэтому получили столь жесткий отпор. Ибо самое ценное, самое важное, самое главное – это верность вере своей. Сохранение наших обычаев, наших традиций, верности нашей русской православной церкви, которая никогда не предавала Христа.
В Новосибирске открыл свою работу форум молодых ученых. В его подготовке принимали участие Министерство науки Новосибирской области и Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви. Участников и гостей форума приветствовал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Студенты и преподаватели высших учебных заведений, ученые делали доклады по теме «Наука, свобода и нравственность». Работа по секциям проходит одновременно на нескольких площадках и продлится в течение 2 дней.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Если Бог наперед знает судьбу человека, она, так получается, уже предопределена. Тогда уже изначально ясно, какой будет последующая участь каждого. Тогда вообще какой смысл жизни, дел, поступков, когда все решено с момента рождения? Или я заблуждаюсь? Конечно, заблуждаетесь. Что значит наперед знает судьбу? Где вы это прочитали, что есть некое предопределение судьбы? Ну, где? Ну, явно не в Священном Писании, не в творениях святых отцов, и не на воскресной школе в вашем приходе. Знаете, опасайтесь вот выдумывать себе что-то из духовной жизни. Это очень чревато, потому что это очень серьезные ошибки может. Если человек, например, инженер, проектирующий атомную электростанцию, завершит ошибки, то, возможно, вселенская катастрофа. Вот здесь может случиться катастрофа в вашей жизни, если вы выдумывать что-то будете о Боге. Бог создал нас свободными. Бог рассказал нам, как нам попасть обратно в Царствие Небесное, вернуться, да, туда. Мало того, что сказал, он сына своего единородного послал на смерть, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь принес ту жертву, которую, что может быть выше этой жертвы, сына родного отдать на распятие, ради того, чтобы сразиться со смертью, победить смерть. Каждый из нас сейчас имеет такую возможность жить по заповедям Божьим, жить с Богом, здесь, на земле, соединиться с Ним. Но мы вольны, и многие люди выбирают иной путь, пространный путь, ведущий в погибель. От кого это зависит? Есть другая формула, вот она точная, народная поговорка. Бог спасает нас не без нас. То есть наши усилия в спасении своей души точно тоже необходимо прилагать. Поэтому никакого предопределения каждого нет. Господь знает силу каждого человека, его способности. Господь знает, на что человек точно способен, если приложит усилия. И встречающие на нашем пути трудности, неприятности, преодолимы, Господь никогда не пошлет, не попустит какому-то препятствию выше наших сил. В этом смысле, да, Господь видит, на что мы способны, но дальше все зависит уже от нас. Вот был такой один святой, древний еще, в первом тысячелетии, жил, он говорил, надо, говорит, молиться так, как если бы все зависело от Бога, а работать так, как если бы все зависело исключительно от тебя. Вот так вот, трудись да молись, русская народная поговорка, тогда спасешься. Еще вопрос. Первые люди, Адам и его первые потомки, жили по несколько сот лет, а потом возраст человека сильно сократился. С чем это связано? Ну, в первом приближении это связано с элементарным. Надо было нарожать детей. Шутка ли, да? Всего двое человек, они должны были заполонить землю своими потомками. Поэтому Адам и Ева и прочие люди, первые действительно, да, вот до Ноева, по крайней мере, потопа, жили по несколько сот лет. А потом Господь ограничил их жизнь, ограничил в том числе, кстати, и потому, что человек, который живет сотни лет, и рядом с ним мало кто умирает, и вообще никакого страха смерти, опасения ответить перед Богом за прожитую жизнь. Живут и живут люди сотнями лет, и никакого переживания по этому поводу нет. И Господь, видя вот такое вот зломыслие человека, ограничил годы его жизни 70 годами, ну или нечто, это плюс-минус. И вот это вот средняя продолжительность жизни стала человека. Ну, что вот живи, да, думая о том, что вот жизнь-то быстротечна. Рано или дали тебе жизни, десятки лет можно прожить с Богом. Совершенствуя сделание добрых дел, а можно жить, а, еще успею. Из нас многие так живут, у нас многих иллюзий. Но я в церковь не хожу, я еще молодой, я потом. А потом успеешь ли в Царстве Небесное? Поэтому с этим, в том числе и с этим, связано сокращение лет жизни человека. Еще один вопрос. Самоубийственные настроения у человека связаны с его родом, с тем, что его родственники когда-то совершали суицид, что это поломка генетического кода, наказание за грех? Я думаю, нет. Я думаю, что это, знаете, вот есть понятие табу, запрещенная вещь, да? Вот как только человек один раз совершил какой-то проступок, и прокатило, он может быть и второй, и третий раз совершать. И вот если человек знает, что у него в роду вот это страшное преступление, самоубийство было совершено, ну, значит, оно имеет право на существование. Вот ведь беда какая. И вот этот слом происходит на этом уровне, психологическом, на уровне интеллекта. А, значит, можно. То есть есть вещи, когда человек даже представить себе не может, что возможно их совершение. Да это просто даже в приличном обществе некоторых вещах просто говорить не принято. А вдруг это является нормой жизни сегодня. Даже мало того, это становится неким таким, таким как бы вызовом общественному мнению. Вы знаете, нет, вот недаром есть такое правило, английская поговорка, в доме повешенного не говорят о веревке. То есть не говорят о том, что явилось причиной гибели, вот человека повесили на виселице, да, а то же самое и здесь. Вот если человек знает, что в моей семье было это, а значит, можно, оказывается, сделать таким образом-то. Нельзя этого совершать. Вот когда сегодня в стране начинается вал, заметили, вот, да, одно сообщение о суициде, через неделю другое, потом следующее, следующее. На самом деле вот ответственные суицидологи говорят, что вот информация о совершении самоубийства у некоторых людей, находящихся в пограничном состоянии, с неуравновешенной психикой, вызывает желание попробовать совершить акт подражения вот этому страшному поступку. Поэтому тут, скорее всего, вот так вот, да, вот по привычке, по некоторому, да. Может быть, конечно, и в семье бывают родовые грехи, то есть грехи, повторяющиеся поколение в поколение, но снова они связаны с тем, что человек считает для себя возможным совершать те грехи, которые совершали его предки. Хочешь, чтобы не было в твоей семье вот страшных поступков, например, суицида, либо других каких-то страшных злодеяний, преступлений по отношению к другим людям, остановись сам. Вот начни жить с Богом. Начни жить по четким правилам духовной жизни. И вот этот грех можно исправить, уйти от него, прекратить, пресечь, остановить. Попробуйте это сделать. Еще вопрос, сколько раз в жизни можно совершать соборование? Можно ли каждый рождественский Великий пост? Можно ли давать освященное масло? И можно ли давать освященное масло этого таинства своим родственникам в моменты болезни? Прежде всего, собор не совершается во время болезни. Эта болезнь не всегда бывает явно выраженная физическая недуг. Это может быть некое ощущение, да, вот что-то вот, болезнь может быть душевная, некая неудовлетворенность вот своим духовным состоянием. Вот тяготит меня какой-то грех, который я не в состоянии вспомнить, и он является причиной моего сегодняшнего, может быть, даже и физического недуга. И вот в этом смысле нужно приходить к собору, но не как таблетка или как процедура. О, каждый пост пойду, что не пост, все, идем на соборование. Нет, вы подумайте, это таинство церковное, такое же, как крещение, миропомазание, венчание, исповедь. И вот одно из них вот... в том числе и таинство соборования, серьезно нужно подходить к нему. И уже каждый рождественский Великий пост. Не в этом дело. Ты подумай, а действительно тебе это вот нужно? Но если нужно, слава Богу, иди попастись, поисповедуйся предварительно. То есть приложи усилия сам вспомнить грех, который тебя сегодня тяготит, является причиной твоего душевного состояния не очень комфортного, либо физического твоего недуга. А потом уже как последнее вот уж... Да, вот такой опыт церковный, приди на соборование. Сначала попастись, помолись, поисповедуйся, подготовься к этому таинству соборования. Священное масло можно предлагать и другим людям, но нужно понимать, что оно не заменит участие в таинстве соборования, как свидетельство милости Божией. Елей, по-гречески «милость», да, почему мы освящаем масло. То есть вот милость Божия к тебе, да, к болящему оказывает Господь. Поэтому можно давать и своим, мазать точно так же, да, лобик своих болящих людей. Но как только у них появится возможность собороваться, нужно к этому прибегать. Давайте обратимся с вами к Евангелию, к чему предлагает нам церковь сегодня. Здесь тоже, кстати, вот о болезни. Глава 13 от Луки. «В одной из синагог учил Господь в субботу. Там была женщина, 18 лет, и имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, видев ее, подозвал ее и сказал: „Женщина, ты освобождаешься от недуга своего“. И возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и славила Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал в ответ ему: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла, от если в субботу, идет ли его поить? Сию же дочь Авраама, у которой связал сатана, уже 18 лет, не належало ли освободить от уз всех в день субботний?“ И когда он говорил это, все противящиеся ему стыдились, весь народ возрадовался о всех славных делах его». Действительно, женщина 18 лет не могла получить исцеление. Господь исцеляет, но в день субботний, когда по иудейскому ветхозаветному закону ничего делать было нельзя. Вот столько было правил, вот ничего в субботу, вот там, не знаю, стакан воды поднести кому-то, и то это работа. Вот Господь говорит, что делать-то нужно в субботу, добрые дела или злые. Ну, женщина 18 лет страдает, ну что уж сегодня-то ее не освободить, еще завтра приходить, что ли? Да что же это за, даже не фарисейство, это вообще гнусность какая-то. Что значит завтра, если сегодня это можно сделать? Дать женщине еще один день счастливой, безболезненной жизни. Вот иудеи очень все сводили, вот заветные, все к правилам, правилам, правилам. А любовь-то где, забота-то где друг о друге? Потом давайте-ка будем все-таки стараться делать добрые дела и в субботний, и в воскресный день. Не о себе заботиться, а о людях. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.